Вероятно, выждав свою очередь, к зубру приблизился Майк Уайт, австралийская звезда, самоуверенный красавец. Но тут он несколько смущенно принялся объяснять, что он тот самый юноша, который сопровождал зубра и Феодосия Добржанского по Лондону. Вернее, должен был водить, а он сопровождал, потому что зубр и Добржанский разговаривали между собой, теряли его, потом спохватывались, кричали: «Где этот парень?» Зубр одобрительно хмыкал: «Федька Добржанский». Как ни странно, Уайта он помнил, а Лондон помнился смутно. За Уайтом тянулся голландец, за ним группа немцев, за ней азербайджанский молодой профессор, которого представил его московский соавтор. С Джузеппе Монталенти зубр перемолвился по-итальянски. Одним из украшений Конгресса, ибо на каждом Конгрессе, симпозиуме, съезде должно быть свое высочество, был швед Густавсон, он тоже протискивался к зубру. А другое украшение Конгресса — президент общества, представитель, уполномоченный, главный редактор, координатор и прочее, человек светский, тертый, умеющий себя подать, всегда находчиво острый, тут вдруг оробел. И все допытывался у одной из наших молоденьких сотрудниц, удобно ли представить его зубру. Молодые теснились поодаль, с любопытством разглядывая и самого зубра, и этот непредусмотренный программой церемониал, парад знаменитостей, которые подходили к зубру засвидетельствовать свое почтение. Сам зубр принимал этот неожиданный парад как должное. Похоже было, что ему нравилась роль маршала или патриарха. Он милостиво кивал, выслушивал людей, которые занимались, несомненно, наилучшей, самой прекрасной и доброй изо всех наук. Они изучали природу, как и что растет на земле. Все, что движется, летает, ползает. Почему все это живое живет и множится? Почему развивается, меняется или не меняется, сохраняя свои формы? Поколение за поколением. Эти люди старались понять то таинственное начало, которое отличает живое от неживого. Как никто другой постигали они душу, что вложено в каждого червяка, в каждую муху, хотя, разумеется, вместо этого ненаучного названия они употребляли длинные, труднопроизносимые термины, но тот из них, кто забирался глубоко, невольно замирал перед чудом совершенства ничтожнейших организмов, даже на уровне клетки, простейшего устройства. Оставалась непостижимая сложность поведения, нечто одушевленное. Прикосновение к трепетной этой материи невольно объединяло всю эту разноязычную, разновозрастную, разноликую публику. Как всегда бывает, тут же возле зубра вертелся один бойкий профессор, собирая свою мелкую жатву визитных карточек, рукопожатий. Он произносил какие-то фразы, вероятно, умные, но они пропадали, на них не хватало внимания. Непосвященные шептались, стараясь не пропустить ничего из происходящего, потому что чувствовали, что на глазах у них творится событие историческое. О зубре ходили легенды, множество легенд, одна невероятнее другой. Их передавали на ухо, не верили, ахали. Было бы странно, если бы подобные россказни подтвердились. Они походили на мифы, которыми пытались объяснить какие-то факты его жизни. О нем существовали анекдоты. Ему приписывались изречения, выходки и поступки совершенно невозможные. Были просто сказочные истории. Интересно, что они всегда для него лестные, некоторые так прямо зловещие. Но большей частью героические или же плутовские, никак не связанные с наукой. Теперь, разглядывая его в натуральности, все невольно сличали его с тем образом, который витал у них в воображении. И как ни удивительно, все сходилось. Видно было по его коренастой фигуре, по его ручищам, какой огромной физической силы был этот человек. Лицо его было изрезано морщинами жизни, бурной и значительной. Следы минувших схваток, отчаянных схваток, не безобразили, а скорее украшали его сильную, породистую физиономию. И держался он по-иному, чем все, свободнее, раскованнее. Чувствовалось, что безоглядность присуща его натуре. Он позволял себе быть самим собою. К каким-то образом он сохранял эту привилегию детей. В нем были изысканность и грубость. И то, и другое соответствовало легендам о его аристократических предках и о его драках с уголовниками. У любви